Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире 100 вопросов атеиста, у микрофона Сергей Худиев. И наша передача существует для того, чтобы любой атеист мог поставить нам свой трудный, сложный, каверзный вопрос, потому что люди, я вот читаю свидетельства людей, которые являются атеистами, они говорят, вот не ответили на мои вопросы, ну давайте попробуем. Или если вы верующий человек, вам атеисты поставили какие-то сложные вопросы, то как раз их можно адресовать сюда. И их можно задать нам по Вайберу и Ватсапу 8 800 333 17 06 8 800 333 17 06 8 плюс 7 977 850 09 96. Я по ошибке прочитал телефон прямого эфира, он сейчас недоступен. Можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. Также можно нас слушать и оставлять вопросы на нашем сайте Teos FM, там можно слушать прямую трансляцию и можно оставлять вопросы. Можно оставлять вопросы в комментариях, в трансляциях в Facebook и ВКонтакте. И можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И Сергей, вот последнее Y, как русский Y. И я напомню, что и наша станция в целом, и вот эта передача, она существует благодаря поддержке наших радиослушателей, и эту поддержку можно оказать, если вы просто наберете в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и вы окажетесь на страничке вот этой передачи, или если вы хотите поддержать станцию в целом, то просто наберите «Радио Теос», и там вот на сайте это будет видно. Ну вот, есть несколько сообщений, которые у нас лежат еще с прошлого раза. Не успел я на них тогда ответить по времени, поэтому начнем с них. Антон пишет. Проект Христа сколько еще будет существовать, как вы думаете? Настанет ли момент, когда степень научного знания перечеркнет и малейшие попытки всех религий на владычество над массовым сознанием? Ну, смотрите, вот есть, например... Фрэнсис Коллинз, который американский генетик, он директор Национального института здоровья, он был директором проекта расшифровки генома человека. Он ученый, он реально серьезный, признанный ученый, и он намного лучше разбирается в естественных науках, чем мы с вами. Он христианин. Один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, христианин. Европейская наука вообще была создана христианами. То есть то, что степень научного знания как-то подавляет, как-то вытесняет, как-то мешает христианству, это просто миф. Вот этого не происходит на самом деле. Это просто идеологический миф. Есть такой палеонтолог Стивен Джей Гульд, он неверующий, и он как-то замечает, что вот у него половина его... сотрудников, его, значит, собратьев по ученому цеху, является атеистами, половина верующими, и он из этого делает вывод, что человек может быть ученым, может быть и верующим, и атеистом, и это достаточно параллельно по отношению к его научным занятиям. То есть на самом деле конфликта не существует между наукой и христианской верой. Существует конфликт между христианской верой и сциентизмом. Вот сциентизм – это определенная идеология. Да. И сциентизм, он, да, он христианской вере в принципе противен, потому что сциентизм исходит из того, что наука дает ответ на все возможные вопросы. И сциентизм – это представление о том, что единственное подлинное знание – это научное знание. На самом деле, конечно, сциентизм, как философская доктрина, он очевидно ложен, потому что он противоречит сам себе, главный тезис сайентизма, что единственный источник знания – это научный метод, он не может быть доказан научным методом. Кроме того, сайентизм оставляет за кадром знания, например, на уровне личных отношений. Я знаю какого-то человека. Не знаю, что его научно знаю, знаю, что его лично знаю. Или нравственные истины. Там, невинных людей убивать нельзя. Мы все знаем, что нельзя, но мы не можем это доказать научно. Или эстетические истины. Там, туманность Андромеды прекрасна. Опять-таки, это находится за пределами научного знания. Но это знание. Мы знаем о том, что туманность Андромеды прекрасна. Сайентизм, как философия, он, конечно, абсолютно рассыпается просто при попытке его рассмотреть поближе. И он противоречит христианской вере, конечно. А вот наука как таковая нет ни разу. Марина, когда какой хитрый должен быть, когда подавать милостыню, когда нет? Например, в метро идет бабуля, мне доподлинно неизвестно, работает на профессиональной нищенкой или на самом деле нужно выживание. Как в этом разобраться, нужно ли разбираться? Вы знаете, определите сумму денег, которые вы собираетесь пожертвовать на нуждающихся. Вот. Пусть это будет небольшая какая-то сумма, но пусть каждый месяц будет сумма, которую вы для себя определили. И найдите людей, в отношении которых вы уверены, что эти деньги пойдут не мафии, там, не пьяницам, не мошенникам. Это может быть просто там какая-то знакомая вам бедная семья или бедная женщина, которая действительно пожилая, там, у нее маленькая пенсия, и ей там есть нечего. Это может быть какой-то благотворительный фонд, про который вы знаете, что он, да, действительно делает свою работу, что это не жулики. Жуликов много, к сожалению, в этой области. Но это можно провести некоторое расследование, удостовериться, что нет, не жулики. То есть определите, какую сумму вы собираетесь тратить, и определите, кому именно вы их отдадите, эти деньги. И после этого их регулярно тратьте вот именно туда, потому что ваши возможности ограничены так или иначе. И лучше, чтобы эти возможности были использованы для того, чтобы поддержать, ну, действительно не мафию, действительно каких-то людей, которые нуждаются, или людей, которые действительно оказывают реальную помощь. Антон, я знаю, что вы придерживаетесь концепции староземельного креационизма. Возраст Земли – миллиарды лет. А как насчет того, что человек произошел от обезьяны? Что вы об этом думаете? Ну, вообще говоря, говорят о том, что человек произошел от общих эволюционных предков с обезьяны. Там, предки сейчас, они все померли. Ну, то есть не совсем точно говорить, что человек произошел от обезьяны. Но, понимаете, Библия говорит, что Бог создал человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. То есть есть у человека две составляющие. Его телесная составляющая, физическая составляющая, духовная составляющая. Человек двусоставен. Вот как Господь Бог сформировал человеческое тело, ну, мог сформировать в ходе процесса эволюции, почему нет? Я как раз к этому спокойно совершенно отношусь. Вот есть хорошая книжка упомянутого уже Фрэнсиса Коллинза. По-русски, в русском переводе она называется «Доказательство Бога». Фрэнсис Коллинз «Доказательство Бога». По-английски это было «Language of God», то есть «Язык Бога». Ну вот в этой книжке он как раз как ученый, как биолог, который спокойно признает теорию эволюции, в ее рамках работает, он объясняет, почему он верит в то, что человек все-таки Божие творение. Ну, можно вспомнить, например, Псалом 138, когда псалмопевец говорит: «Ты соткал мне в чреве матери моей». И с нашей точки зрения беременность – это естественный процесс. Это, он не выглядит как прямое сверхъестественное вмешательство. Но псалмопевец говорит об этом, что ты меня соткал. То есть Бог действует через такой естественный процесс, как беременность. И Бог может действовать через другие естественные процессы. То есть творение, оно может действовать изнутри творения. То есть Бог, как вот в книге «Бытия» написано, что Бог сказал, да произведет вода, там, всех этих рыб морских и так далее, и произрастит земля. То есть Бог наделяет творение некой способностью к саморазвитию. Поэтому творение, оно не обязательно должно восприниматься как что-то происходящее таким явным, явно сверхъестественным образом. Бог может создать мир, установить в нем законы, и Бог знает, к чему эти законы приведут. То есть, на самом деле, одно другому не противоречит. Игорь, реинкарнация точно существует, это видят многие экстрасенсы и практики. Всемогущего Бога все учтены, поэтому ответственность за прошлые деяния конкретной души точно существует в случае особо тяжких грехов. Например, больные дети – это преступники в прошлом. Но память специально стирается для обновления, для вечного движения жизни, для того, чтобы не было замыкания на одном и том же мире. Каждый век мы рождаемся в разных замкнутых системах, иногда по 10 раз на Земле. А цель проста – жизнь не может не жить. И нравится переживать все на опыте, сознание конкретного персонажа – просто способ жить. Понимаете, ну что, я не очень понимаю вообще смысл фразы «больные дети – это преступники в прошлом». Потому что какая связь между неким прошлым преступником и вот этим больным ребенком? У них нет общей памяти. Наказание, осмысленное наказание, оно все-таки предполагает общую память. Преступник хотя бы должен помнить за то, что он наказан. Ну, значит, какой смысл, какая тут может быть справедливость, если он вообще не помнит, не отдает себе отчет? Если сейчас в комнату, где вы сидите, врывается супергруппа, и говорит, а попался негодяй, вот в прошлой вашей жизни вы были каким-то очень большим злодеем. А вы это сочтете за проявление справедливости? Вы не знаете ничего про вашу предполагаемую прошлую жизнь, за то, что в ней вы были большим злодеем. Вы это первый раз все слышите. И что реинкарнируется, собственно говоря? Если вот есть некий преступник, он умер и родился какой-то больной ребенок, то что их связывает? Почему, как мы можем говорить, на каком основании, что вот этот больной ребенок – это реинкарнировавшийся преступник? Или что ребенок был в прошлой жизни преступником? У них нет общих воспоминаний, у них нет общего круга знакомых, у них нет общего чувства личной идентичности. Ну, я вот, например, помню, что я помню себя в 10 лет, и, конечно, я абсолютно по-другому выглядел, абсолютно по-другому себя вел, абсолютно в других обстоятельствах находился, но я помню, что это был я. Но с предполагаемыми прошлыми жизнями у нас нет этого общего чувства идентичности и общего чувства, общей памяти, общего характера. Характер ребенок выработает, когда он сам будет расти на основании своего жизненного опыта. Какие у нас основания считать, что вот этот больной ребенок – это реинкарнировавшийся преступник. Какая между ними вообще связь, в чем проявляется это предполагаемое преемство? Поэтому сама доктрина реинкарнации, она, конечно, ну, во-первых, она противоречит Священному Писанию, потому что Писание нам обещает именно воскресение мертвых. Во-вторых, она просто оставляет неясным, а что же реинкарнируется. Вот личность в понятном нам смысле, она явно не реинкарнируется, потому что воспоминания человека остаются совершенно за кадром. Каким образом человек, у которого нет самых общих воспоминаний, общего чувства личной идентичности, общего характера, общих знакомых, общего опыта, является реинкарнировавшимся мной? Это просто другой человек. И с какой стати этому другому человеку нести ответственность за мои грехи? Так, вот у нас следующее сообщение. Диалектические материалисты заявляют, что сознание – это не что-то отдельное от материи, это свойство материи. Если я правильно понял, они имеют в виду, что материя бывает горячая, холодная, твердая или мягкая, а также сознательная и несознательная. Что бы вы на это возразили? Что если пока мы остаемся в рамках материализма, любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот это материализм. И это значит, что любые ментальные события, то есть любые наши акты мышления или произволения, они тоже определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть нейроны в коре вашего головного мозга, они образуют чрезвычайно сложную систему, их там 10 миллиардов, там они как-то очень сложно связаны между собой. То есть, конечно, там все очень сложно, но в рамках материализма это чисто материальный процесс, который определяется чисто материальной причинностью. То есть все ваши акты мышления и произволения, они детерминированы причинами чисто материальными. Это значит, что у вас нет свободной воли. Раз у вас нет свободной воли, у вас нет мышления, у вас нет сознания. Поскольку все-таки сознание, мышление, свободная воля – это то, что, чем мы, несомненно, обладаем. И мы не могли бы вести дискуссии, в частности, о материализме, если бы у нас не было мышления, сознания и свободной воли. Материализм очевиднейшим образом абсурден и неверен. Как вы считаете, допустимо ли считать всемирный потоп и падение Вавилонской башни не историческими событиями, а иконами? Да, допустимо. Понимаете, это вот как в Новом Завете мы читаем притчу о блудном сыне. И этот самый блудный сын, он может быть конкретным историческим персонажем. Ну, почему бы ему не быть? Может быть, это семья, которую Иисус знал лично. Может быть. Не исключено. Но мы даже не задаемся таким вопросом. Для нас это даже не важно. Для нас важно, что эта притча говорит об отношениях Бога и человека. Или притча о милосердном самарянине. Может быть, это реальная совершенная история, которую Иисус просто вспоминает как исторические события. А может быть, это не так. Мы даже этим не волнуемся. Для нас это просто история о том, об отношениях между людьми, которая, ценность которой и богословское содержание которой, она не зависит от ее исторической реальности. Поэтому там был ли потом всемирным, ну, как там все пингвины потом добирались до Антарктики, ну, любят, значит, атеисты прикалываться, там, спрашивают, а вот если всякие твари по паре, они причалили потом на Ближнем Востоке, почему, как пингвины добрались до Антарктиды? Ну, на самом деле это вопросы достаточно бессмысленные, потому что смысл повествования о потопе, о Вавилонской башне, он именно богословский, он как смысл притчи о блудном сыне. Его смысл не в том, чтобы сообщить нам какие-то данные об истории. Давайте оставим реинкарнацию, в которой, как выяснилось, вы не Бенни-Мэ, а все непреодолимые сложности объяснены в буддизме, которому 2500 лет. Вы знаете, буддизм все-таки предполагает радикально другое представление. В буддизме человеческой личности не существует. Человеческая личность иллюзорна как таковая. И поэтому представление о том, что есть некая реинкарнирующаяся личность, она вообще не буддистская. Это Елена Петровна Блаватская в свое время выдала в западном мире какую-то, знаете, очень озападненную версию реинкарнации, которая считала, что реинкарнация – это очень хорошо. Это была эпоха эволюционного оптимизма. Считалось, что все постепенно и само собой улучшается. И что реинкарнация – это на самом деле что-то хорошее, потому что ты, как пел Высоцкий, ты был дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба и до министра дорастешь. И у Елены Петровны получилась такая смесь теории реинкарнации буддийской и западного эволюционного оптимизма. На самом деле в буддизме реинкарнация – это плохо. Реинкарнация – это ужас, что такое. Ты все время рождаешься, и жизнь наполнена страданием, что на самом деле жизнь есть страдание. И когда ты рождаешься в следующий раз, ты опять рождаешься на страдание. Даже если ты живешь относительно благополучную жизнь, это все очень плохо, но все равно, значит, жизнь есть мука и есть страдания, и цель буддийской практики из этого колеса перерождений выскочить. То есть там, наоборот, представление о перерождении как о чем-то плохом. Так, давайте вернемся к христианству. Вот мы все воскресли, и куда дальше? А что в раю и в аду? Не заскучаем ли? Взрослый человек с хорошей реакцией, верите в нелогичные сказки, примитив. Мы цель человеческой жизни – познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Бог не иссякаем, мы с Ним не заскучаем. Вот, действительно, вечность без Бога, она была бы скучной, да. Человек бы просто присытился всем, что можно, и впал бы в уныние. Первые 1000 лет он бы еще как-то развлекался, но потом бы он впал, конечно, в большую тоску и уныние. Но Писание говорит, что в раю главным содержанием рая является Бог, и Бог неиссякаем. То есть мы не заключаем с Ним. Григорий, продолжим про нравственный закон, который якобы от Бога. Вы говорите, почему я должен был его выполнять, что нас обязывал? Почему из сущего должное, а обязывало то, что вас лошадьми бы разорвали, посадили на кол? Страх вас обязывал. Что меня обязывает нравственный закон от Бога выполнять? Создатель, вот смотрите, вот у меня, допустим, есть камера Sony. Для чего она предназначена? Мы знаем о ее предназначении. Вот ей можно гвоздь забивать, там, пытаться. Ее можно использовать в качестве холодного оружия. Ее можно там, использовать в качестве подставки под что-нибудь, под кастрюлю. Но мы знаем, что у нее есть предназначение. Предназначение этой камеры состоит в том, чтобы снимать фотографии и ролики. Откуда мы это знаем? Кто нам это сказал? Производитель. Вот тот, кто создал эту камеру, он ее создал с определенной целью. Вот так и человек, он создан с определенной целью. Человек создан для того, чтобы любить Бога и ближнего. И когда человек удаляется от этой цели, он не прав. Именно с точки зрения цели, для которой он был сотворен. Поэтому, когда вы удаляетесь от веры в Бога и любви к ближнему, вы удаляетесь от цели, для которой вы сотворены. Должен, потому что, знаете, точно так же, как камера, она должна снимать ролики и снимки, а гвозди забивать не должна. Точно так же мы сотворены с определенной целью. Артем, к вопросу о заповеди «не прелюбодействуй». Только жены, детей, скот и все, что в городе, всю добычу возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Итак, Бог сам велит использовать захваченных у врага женщин. Каким образом предполагается их использовать? Значит, священное откровение Божие в Священном Писании, оно носит поступательный характер. То есть Библия – это история откровения. Это не откровение, которое валится один раз такой вспышкой. Это откровение, которое преподается людям постепенно в ходе их земной человеческой истории. Бог входит в человеческую историю и очень медленно, потому что по-другому не получится, приводит людей к познанию истины. И непрелюбодействие, оно первоначально воспринимается людьми как запрет покушаться на жен своих сограждан. То есть носит такой достаточно ограниченный характер. И ближнее слово, оно означает соплеменника. Но постепенно, по мере того, как истина Божия проникает в сознание людей, люди приходят к сознанию того, что непрелюбодейство – это вообще не вступает в связь ни с кем, кроме своей жены. И ближний – это любой человек вообще, не только соплеменник. То есть откровение носит постепенный и поступательный характер. Поэтому, конечно же, многие цитаты из Ветхого Завета, они отражают состояние людей на тот момент. Они не отражают некую вечную волю Божию, они отражают состояние людей на тот момент. Как сам Христос говорит в Новом Завете, когда ему ставят вопрос о разводе, ибо говорят, ну, Моисей же позволил писать разводное письмо и разводиться. Господь им говорит, что по жестокосердию вашему дал вам Моисей сию заповедь. Изначально не было так. То есть Бог действует в условиях жестокосердия людей, и многое происходящее в Ветхом Завете отражает именно состояние тогдашних нравов, а не некая абсолютную волю Божию. Артур, вы упорствуете, что сознание нематериальное может быть описано физикализмом, якобы из-за каких-то квалия. Что из этого следует? Оно метафизично. Черная дыра тоже не может быть описана материально, потому что мы ее не видим. Это раз. Во-вторых, квали и т.д. уже описаны Деннетом и Дубровским. Изучить вопрос сознания и самосознания – это всего лишь наш эволюционный мозг. Ну, смотрите. Вот вы мне ставите вопрос. Вы мне излагаете определенные аргументы. Вы исходите из того, что я приму решение эти аргументы рассмотреть. Вы исходите из того, что я эти аргументы пойму. Вы исходите из того, что я на эти аргументы отреагирую по моей свободной воле. То есть вы обращаетесь ко мне как к свободному мыслящему агенту. А при этом вы придерживаетесь мировоззрения, согласно которому свободных мыслящих агентов существовать не может в принципе. Потому что любые акты мышления и произволения являются событиями в материальной вселенной, полностью обусловлены физикалистскими причинами. Понимаете, если физикализм верен, то обращаться ко мне как к физикалистскому объекту, который может быть полностью описан в физикалистских терминах, с какими бы то ни было доводами, бессмысленно. Бессмысленно обращаться с доводами к физическим процессам. Если я являюсь не более чем физическим процессом, то пытаться воздействовать на физический процесс аргументами — это, ну, какое-то чистое шаманство, знаете. Это попытки вызывания дождя там, при помощи заклинаний. Когда вы думаете, что на природные процессы можно воздействовать аргументами. Вот что интересно, одна из постоянно возникающих в атеистической риторике тезисов, то, что вот как смешно было, когда люди при помощи шаманских заклинаний пытались воздействовать на дождь. Там, о, бог дождя, там, снисойди, там, роси наши посевы. Или еще что-нибудь в этом роде. Потому что теперь-то мы знаем, что дождь – это естественный процесс. Он детерминирован физической причинностью. Но в рамках физикализма мышление, произволение, сознание – это точно такой же физический процесс, который точно так же детерминирован физикалистскими причинами. Как говорил Стивен Наш Хокинг, наши мысли также предопределены, как орбиты планет. Ну, вы же не пытаетесь обращаться к планетам с разговорами, чтобы они изменили свои орбиты. Точно так же бессмысленно в рамках физикализма обращаться к людям, чтобы они изменили свое мышление. Как же они могут изменить свое мышление? Оно детерминировано физикалистскими причинами. Сами эти причины определяются законами природы, предыдущими состояниями системы. Таким образом, сам факт, что вы обращаетесь ко мне с аргументацией, сам факт того, что Деннет книжки пишет, и считает, что эти книжки будут читать, и что эти книжки будут влиять на сознание людей, уже говорит о том, что физикализм неверен. В рамках физикализма такого происходить бы просто не могло. Станислав, в основе научного метода познания лежит скептицизм религиозного веры, то есть безусловное признание бездоказательных утверждений в качестве абсолютной истины. Мне кажется, мы говорили об этом, но можно повторить. Да нет, конечно, не лежит в основании веры безусловное принятие бездоказательных утверждений в качестве абсолютной истины. Потому что есть куча разных претендентов на нашу веру. Есть куча религий, есть куча светских идеологий. Ну, сейчас вот, например, там большую силу взяла идеология, которая говорит, что на самом деле мальчика можно переделать в девочку и обратно. Хотя с научной точки зрения это, конечно, невозможно. И она тоже требует веры. Это чисто светская идеология, не имеет никакого отношения к религии, но она тоже требует веры. Марксизм, ленинизм требовал веры. Там, национал-социализм требовал веры. Много что требует веры. И если мы просто будем слепо верить всему, что нам скажут, ну, это было бы бессмысленно. И, конечно же, ни о какой слепой вере христианство не говорит. Христианство говорит, что мы должны исследовать имеющиеся данные. Рассмотрите, предъявите ваши доказательства. Там, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Вера, как некое слепое доверие авторитету, это просто карикатура, которая не имеет никакого отношения к реально существующему христианству. Существование верующих ученых указывает вовсе не на непротиворечимую включенность научной картины мира в религиозную картину, а на раздвоение сознания, шизофрению этих ученых. Для совершения научных открытий им приходится невольно переключаться в мозг на научные методы познания. Ну, как вам сказать? Ну, тот же Фрэнсис Коллинз, никто про него не говорит, что он страдает душевным расстройством. Говорят, что он в полном порядке, отлично взаимодействует с другими людьми, превосходно здоров психологически. И с какой стати я должен считать его душевным больным? Понимаете, в чем дело? Вот есть ученые, великие ученые, которые признаны специалистом, признан научным сообществом, признан государством. Он верит при этом в Бога. Вы мне сообщите, а он на самом деле сумасшедший. Ну, простите, кому я должен верить в этой ситуации? Научному сообществу, которое вы считаете своим, государству, которое его назначает на важные посты, или вот вашим суждением? Павел Ефимович, я так и не понял. Допустим, чудеса находятся вне законов физических. А где чудеса 2000 лет? Почему мы не наблюдаем? Исцеление не в счет. дайте чудеса, где воскресение из мертвых, где хождение по воде, где сдвигание гор веры, нет наличия, значит, не верим. А почему исцеление не в счет? И какого масштаба должны были бы быть чудеса, чтобы вы поверили? Понимаете, цель, с которой Бог совершает чудеса, побудить людей к покаянию и вере. И он совершает это там, где это нужно, там, где это сработает. Потому что, когда человек упирается и не хочет верить в Бога, то ему бессмысленно являть чудеса. Я помню, как-то я читал беседу Докинза с там, каким-то христианином, и у него его собеседник спросил, а что было бы, если бы... вот. А, Докинз сказал сначала, что а почему бы Богу не явить чудо, если ему хочется меня убедить? А что было бы, если Бог явил чудо? Я бы подумал, что у меня галлюцинация. В интернете я видел очень интересный ролик. Там некая дама переживала, какого смертный опыт. Она померла, переживала выход из тела, увидела своего покойного дядюшку. Дядюшка ей объяснил, что пока еще ее не время, пусть возвращается в тело. Она вернулась и осталась атеисткой, потому что, говорит, это все галлюцинация. То есть человек абсолютно любое чудо может отрицать. Абсолютно любое чудо объявит галлюцинацией. Я помню, смотрел документальный фильм с участием того же Ричарда Докинза. Докинз приезжает в Лурд. Лурд – это место католического паломничества. Туда приезжают люди молиться об исцелении. И большое количество там паломников, там какие-то десятки тысяч. И Докинз спрашивает у местных служителей, ну и как, исцеление – это бывает чудесно? Ну, вы знаете, мы очень к этому строго подходим. Исцеление должно исключать любые естественные объяснения. То есть не то, что у человека нервы расшалились, а потом он успокоился, и не то, что у человека на нервной почве что-то было, а потом оно прошло, а вот, да, какая-то реально серьезное органическое поражение, которое не может быть исцелено как-то иначе. Нет никаких других объяснений. И вот таких случаев у них десятки запротоколированы. И Докинз говорит, ха-ха, десятки случаев, у вас тут сколько-то тысяч паломников, из них все десятки исцелились. То есть, когда человек видит данные, ему предъявляют, вот вам, собственно, медицинские засвидетельственные факты исцелений, то он это тоже принимает. И поэтому дело не в том, что там чудес недостаточно. Чудеса бывают. Другое дело, что если человек уперся рогом, то чудо его не сдвинет. Это как, знаете, в воскрешении Лазаря, там очень интересный момент, когда четверодневный мертвец, Господь его воскрешает, и говорится о том, что многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли к фарисеям и рассказали им, что сделал Иисус. А фарисеи решили убить его и Лазаря. То есть перед лицом какого-то очевидного чуда люди могут, да, покаяться, уверовать, а могут наоборот, упереться еще сильнее. Чудо не лишает человека свободной воли. Я не знаю, что они там себе думали. Может, они думали, что это все заговор. Что на самом деле Лазарь там лежит живехонький и обожился дохлыми крысами для запаха. И ждет сигнала, чтобы выйти и изобразить из себя воскресшего мертвеца. Не знаю, что они там себе придумали. Но что-нибудь придумали. А точно так же, как сейчас люди что-нибудь придумывают, чтобы объяснить воскресение Христова. Но чудо, оно же не является принудительным. Человек всегда может сказать, нет, я вот не верю. Я считаю, что все это жульничество, обман, галлюцинация, еще что-то. Причина неверия человека все-таки не в том, что мы явлены недостаточно чудес. Более того, чудеса, они могут человеку повредить в том плане, что человек больше ожесточится, больше упрется, больше закроется, потому что одно дело, когда человек не верит в Бога, потому что вот не видел никаких чудес, другое дело, он увидел чудеса и решил отвергнуть их. Это другая мера ответственности, и это другая мера осуждения. Олег, давайте еще раз, последний раз. Согласен, крионики не происходят пока, Бога мы не видим, чудес и души. Еще раз повторяю, огромная разница, когда человек с живым мозгом, очнувшись после клинической смерти, рассказывает о своих галлюцинациях, когда воскресили человека с мертвым мозгом через 200 лет. Ответьте честно, по-мужски. Если такое произойдет, он скажет, что ничего нет, вы откажетесь от своих ложных убеждений. Честно говоря, да не вижу причины. Ну, Ну, во-первых, ничего подобного не происходило в действительности. И у нас нет оснований ожидать, что произойдет. С таким же успехом я могу у вас спросить. Ну, допустим, человек откачает через 200 лет, и он вам расскажет, что да, действительно, есть рай, ад. Вы откажетесь от своих ложных убеждений. Это будет бессмысленный вопрос, потому что ничего же такого не произошло еще. У нас нет данных. Если, понимаете, если он скажет, ой, 200 лет был в раю, на что же вы меня, гады, откачали, а? Вот только-только я там в раю как раз обустроился, а тут меня, бац, откачали, и в эту юдоль скорби опять втащили. Вы поверите. Ну вот, свидетельство околосмертного опыта, вы не верите. Есть основания ожидать, что вы поверите человеку, которого откачают через 200 лет? Я думаю, нет. Но пока что факт тот, что через 200 лет никого не откачивали. Мистер Фримен, если сознание – это свойство материи, кто является сознающим субъектом? Атомы? Атомы разумные. Если серьезно, то за изучение материи отвечает физика. О таком свойстве, как сознательность, физикам ничего не известно. Ну, действительно, вот в частности, такое есть понятие, как интенциональность, то есть направленное сознание на какой-то объект, о чем-то, как мы бы сказали по-русски, вот сознание, оно о чем-то помышляет, чего-то боится, чего-то надеется и так далее. Материя сама по себе этим свойством о чем-то не обладает. То есть сознание невозможно свести к материи. Так, Станислав, признавая мир познаваемым, диалектический материализм оперирует двумя базовыми категориями философской теории познания. Познающий субъект, познаваемый объект. Причем под субъектом диалектический материализм понимается активно действующий, познающий, обладающий сознанием и волей индивид или социальная группа. Домарксовский, додиалектический материализм рассматривал субъект как нечто пассивное, только воспринимающее казуальное воздействие извне. Учить диалектический материализм глупо проверивать своим невежеством. Простите, а каким-то образом у нас возникает действующий, познающий, обладающий сознанием и волей субъект, если все процессы мироздания – это материальные процессы, которые детерминируются законами природы? Откуда воля-то берется? Откуда берется сознание, если все события в природе детерминируются материально? То есть вот простое провозглашение того, что в диалектическом материализме там, признает существование субъекта, оно же абсолютно нам не отвечает на вопрос, а каким образом вообще субъект может существовать в материализме? В материализме существуют только объекты. Понимаете? Объекты, поведение которых полностью определяется законами природы. И вдруг среди этих объектов, которые по законам природы у нас движутся, внезапно появляется объект со своей волей. Откуда? Ведь это полностью ломает всю материалистическую картину мира. При материализме у нас могут быть только объекты. Потому что вся реальность, она сводится к материи, которая движется под действием законов природы, любое событие определяется этими самыми законами природы. Откуда там взяться субъектом? Максим, в прошлой передаче не успели, попробуем еще раз. Почему Бог не личностный, а пантеистичный? Потому что огромная группа считает, что Богу нужны все эти религии, где вы друг с другом договориться не можете. Личностному Богу не нужны смерти, он не допустил бы смерти ни одного безвинного дитя. Пантеистичный Бог – это вселенная природа, энергия, отрицать сложно. Что касается предположения, что Бог – это природа, ну, мы просто говорим, что Бога нет, а есть только вечная природа. Но про природу мы знаем, что природа не вечна. Вот Вселенная, она начала существовать, как нам ученые говорят, порядка 13,7 миллиардов лет назад. Она ограничена во времени. Ее нет, она не является вечной. То есть Вселенная существует определенное ограниченное время, она не является вечной, поэтому она уже по этой причине не может быть Богом. А что касается того, что Бог личностный, мы это знаем, по меньшей мере, из нравственного аргумента, поскольку Бог является источником нравственных ценностей и обязательств, а нравственные суждения бывают только у личности. Какие-то безличные силы на нас никаких нравственных обязательств возлагать не могут. Потому что для этого нужна воля. Чтобы это делать, нужен разум для того, чтобы как-то осознавать и отличать добро от зла. Что касается Богу не нужны смерти. Понятно, что Богу не нужны. А смерть и разрушение – это результат греха. Это не то, что Бог хотел для своего творения. Станислав, вы ни разу не доказали, что Кольнин что-то открыл как верующий. В науке нет веры и нет идеологии. Там аксиоматические предпосылки, научные парадигмы, верить в них не требуется. Ой, понимаете, в чем дело? С одной стороны, вы правы в том, что наука – это объективное предприятие. То есть наука исследует материальный мир. И этот материальный мир не предполагает нашего личностного отношения. Он не зависит от личных качеств ученого. Там ученый может быть хорошим человеком, он может быть негодяем, он может быть верующим, он может быть неверующим. Научный метод работает одинаково. И результаты научных экспериментов, они должны быть одинаковы для ученых там, разных убеждений. Вы говорите, что в науке нет веры и нет идеологии. В том-то и дело, что в науке нет атеистической идеологии. Наука и атеизм, они просто никак не связаны. Понимаете? Это бывает так, что идеологический атеизм, он подхватывает науку на знамя, и от имени науки нам чего-то вещает. На самом деле, конечно же, наука и атеизм не связаны никак вообще. Ученый может быть атеистом, он может быть верующим, он может никак для себя этот вопрос не проявлять. Но, с другой стороны, определенный сорт веры в науке требуется, не религиозной, конечно, веры, но веры в то, что Вселенная упорядочена. Ну, Альберт Эйнштейн не был верующим в сколько-нибудь ортодоксальном смысле, но он отрицал, он отказывался признавать себя атеистом. Он говорил, что для занятий науки необходима вера в то, что мироздание упорядочено и постижимо для разума. То есть ученый, он верит, прежде всего, что мироздание упорядочено, постижимо для разума. Поэтому наука, она расцветает в христианском мире, где люди верят, что мир создан Богом, и мир обладает... мир создан Богом по определенным правилам, что Бог расположился мерою, числом и весом. И ученый просто верит. Ну, есть даже такое понятие, как сказал один венгерский математик, непостижимая эффективность математики. Когда, например, люди, занимаясь математикой просто в порядке интеллектуальных досугов, не предвидя от нее никаких практических результатов, приходят к каким-то научным открытиям. Вернее, оказывается, что потом, что эти открытые ими математические структуры, они описывают реальный физический мир. И для того, чтобы быть ученым, необходимо верить в математику, необходимо верить в познаваемость мироздания, необходимо верить в то, что во Вселенной есть математическая структура, и человеческий разум эту математическую структуру познает. Мне это кажется очень сильно подталкивающим к вере в Бога, в разум, который создал весь мир. Но часть ученых успешно остаются атеистами и успешно двигают вперед науку. Поэтому я не стану говорить, что вот так уж обязательно быть, там, признавать разумного Творца Вселенной, чтобы быть ученым. Но факт тот, что наука предполагает веру в некоторые вещи относительно устройства мироздания. И эти вещи, они не доказываются самой наукой. Они просто лежат в ее основании. Они предполагаются заранее. Так, я напомню, что можно присылать нам сообщение на Viber WhatsApp +7 977 850 09 96, на сайт Teos.fm. Оставлять можно комментарии в трансляциях, и можно оставлять комментарии в ВКонтакте. И я напомню, что можно поддержать эту передачу. Если вы наберете Сергей Худеев, Радио Теос, вам тут появится такая страничка на первой же ссылке, где можно эту передачу поддержать. Олег спрашивает, как относиться к Будде? Как Александр Мень предлагал, как к великому философу, который прошел большой путь, но остановился у врат Царства Божия, но не смог увидеть там лика, как-то иначе? Ну, что я могу сказать? Что Будда исходил из совершенно другой картины мира. И мне очень нравятся буддисты как люди, Но мне очень неприятно и отталкивает само учение Будды, что жизнь есть страдание, но дукха, то есть неудовлетворенность, что вот, жизнь – это что-то такое, от чего следует убежать. И, конечно же, Будда ошибался. При том, что он, да, там великий мыслитель, мы за ним не оспариваем, что он великий мыслитель, но он тяжело ошибался, прежде всего, с негативным отношением к бытию. Потому что Библия нам говорит о том, что все, что Бог сотворил, вот хорошо, сотворил весьма хорошо, что существование – это хорошо. Несмотря на то, что мироздание глубоко повреждено грехом, Бог сотворил этот мир, и Он его спасает, и в итоге все будет вообще очень хорошо. И сейчас мы должны быть благодарны Богу за то, что у нас есть. Поэтому, конечно же, буддийское отношение к мирозданию, оно принципиально другое. Это в определенном смысле противоположность христианству. Не в этическом отношении. В этическом отношении есть большие пересечения. А вот в мировоззренческом. То есть в христианстве мироздание – это благо, творение – это благо. То, чтобы жить на свете, это очень хорошо. И Бог вот лично вас любит. Именно поэтому вы обладаете личным, вечным бытием. И вы не будете реинкарнироваться, вы не будете там ходить из тела в тело. Марк, Сергей Львович, если у вас еврейские корни, как вы считаете, человек, родившийся евреем, ближе к Богу? Бабушка со стороны матери у меня еврейка. Что касается родившимся евреем ближе к Богу, ну, я не думаю. Я думаю, что все люди призваны к спасению в Иисусе Христе, есть ли у них еврейские корни или нет. Другое дело, что когда человек сознает себя евреем, это в определенной мере побуждает его задумываться о Боге. То есть он осознает свою связь с еврейством, он осознает свою связь с Библией, наверное, более остро, чем человек, у которого никаких еврейских корней нет. Но надо подчеркнуть, что с приходом нашего Господа к спасению призываются абсолютно все люди, абсолютно любого этнического происхождения. И само по себе этническое происхождение, оно не делает нас ближе или дальше к Богу. Вы видели сейчас, Кирилл спрашивает, вы видели сейчас современный графический художник, сделал предполагаемый портрет Христа в виде современного фото. Так он выглядел бы на фотографии. Многие говорят, что это очень правдоподобно. Возможно, возможно. Мы не можем знать этого наверняка. Есть вот Туринская плащаница, по которой люди пытаются реконструировать лик Христа. Но Господь дает нам свой образ, прежде всего, в Евангелии, в Слове Божьем. И важно даже не то, как он выглядел, хотя понятно, что мы этого желали бы знать, а то, как он действует сейчас в жизни тех, кто доверился ему. Тут важный момент, что вера и Святой Дух делают нас его представителями. Христос действует через нас. Я вот видел одного старого священника, который был очень похож на Христа. И, видимо, они не были похожи внешне, скорее всего. Ну, он старый был, там у него седая борода, он был русский человек, а Христос был ближневосточный еврей. Они не были похожи внешне. Но было видно, что вот у этого человека из глаз смотрит Христос. Мы должны стремиться уподобиться Господу нашему Иисусу Христу, независимо от того, как выглядел он или как выглядит мы, похожи ли мы. Христос действует через разных совсем людей, он действует через блондинов, он действует через чернокожих, он действует через китайцев, через людей, которые доверились ему и последовали за ним. И в этом отношении то, как он выглядел, или то, как мы выглядим, это вторично, потому что, что важно, это присутствие Христа в тех, кто в него верит. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».